Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыто много незнакомого, глубочайшая тайна наших взаимоотношений с Небесным Отцом и Его целей, которые Он предназначил для нас искренне. Матфея 5:45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, проповедь последних дней, призванная к совершенству. Это повелевающая заповедь адресована непосредственно только той категории святых, которые облеклись в достоинство учеников Господа, что указывает на тот фактор, что, с одной стороны, только свойства ученика являются доказательством того, что мы являемся сынами нашего Небесного Отца. Отсутствие этого свойства говорит о том, что мы вовсе не сыны Божии, мы только называем себя ими, но таковыми не являемся. А с другой стороны, именно природа ученика Христова является тем орудием и теми инструментами, которые свободны или способны сформировать нас в образ и подобие нашего Небесного Отца. А посему можно с определенной точностью констатировать, что путь, ведущий нас к совершенству, это путь ученичества, путь ученика Христова. «Каждое утро, говорит пророк Исаия 54:5, о Христе, каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Ученик – это активная форма смирения. И поэтому Христу нужно было проявлять активную форму смирения по отношению к своему Отцу, чтобы показать, что он ученик, и он постоянно это делает, и ему доставляет это удовольствие. Благодаря этому Отец открывает ему ухо и влаживает ему то, что он еще не знает. Итак, чтобы исследовать путь ученичества, ведущий нас к совершенству нашего Небесного Отца, который выражается в свете солнца и в облаке, которое является носителем дождя, изливающегося как для помилования, так и для наказания, мы остановились на пути ведущего нас к Богу, как к своему жениху. И для исследования этой мысли мы с вами взяли за основание один из многочисленных образов, раскрывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака управителем дома Авраамова. Бытие 24:40-41. «Господин мой Авраам сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим». Мы отметили, что Елизер из Дамаска, домоправитель Авраамова, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе своего Сына Иисуса Христа в среду людей, призванных к спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, а вернее отделить избранных в лице невесты Агнца, от общей массы званных отделить избранных, которые, как облака, могли бы в согласии его намерений утверждать его суды, которые могли бы изливаться для одних в помилование и благоволение, а для других в наказание. Ангел же, который должен был благоустроить путь для Елизера, чтобы он мог определить и избрать невесту для Исаака, на самом деле это прообраз Слова Божия, на основании которого и в границах которого Святой Дух призван Небесным Отцом определять и избирать невесту для Сына Божия из множества числа званных. А посему главная цель Святого Духа на земле – это избрать из множества званных и сформировать призванных ко спасению учеников, людей, чтобы их взаимоотношения с Богом могли бы протекать и выстраиваться на узах брачного законодательства, в которых Бог и человек могли бы сливаться воедино по образу слияния воедино Сына Божия со Своим Небесным Отцом. И чтобы нам, как ученикам Господа, слиться с Ним воедино, мы в истории Ревеки и Елиезера выделили 12 моментов. То есть в соработе человека со Святым Духом мы выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и соработа с путями Бога, ведущими ее к Богу, как к жениху. Это место и время избрания невесты. Колодец, откуда черпает воду вечер. Колодец. Прообраз Церкви Иисуса Христа. Она является колодцем, куда нужно приходить и черпать воду. Вечер, закат, скоро его пришествие. Все близится к концу. Образ девицы, черпающей воду из источника. То есть необходимо быть девицей, то есть девственным, чистым от греха, чтобы черпать воду из источника, потому что Елизер будет определять, или Дух Святой, ту, которая будет девственницей и черпать воду, если девица выйдет и станет черпать воду. А потом, если я попрошу у нее, и она даст мне воды, девица, дающая по просьбе из своего кувшина пить. И когда она дает пить, она получает золотую серьгу и два золотых запястья. Затем девица, дающая место для ночлега в доме своего отца, когда он спросил, есть ли место в доме отца твоего, она сказала, да, у нас есть много места. Откровение девицы о своем избрании в невесты она получает на ужине в своем доме, когда Елизер возлежал за трапезой. После того, когда она получила откровение и дала согласие, то она получает серебряные, золотые вещи и одежду, дает согласие оставить свой народ и свой дом. Затем путь невесты из Месопотамии в Бер-Лахай-Рое – это полуденная страна в Ханаанской земле. Встреча с женихом в Бер-Лахай-Рое вечером. Невеста сходит с верблюда, покрывает себя покрывалом. И, наконец, сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы с вами уже рассмотрели 6 составляющих и остановились на 7 образе. Это получение Ревекой от Елизера вещей серебряных, вещей золотых и одежд. Мы отметили, что серебряные вещи, золотые вещи, а также одежды – это иносказательный образ обетований, заключенный в 3 форматах истин. Без реализации соработы, с которыми путь к Богу, как к своему жениху, будет невозможным. На иврите слово «вещи», как мы установили, это сосуд, изделие. Притом сосуд и изделие как принадлежности для устроения святилища. То есть золотые и серебряные сосуды. Прибор писца, измерительный прибор, музыкальный инструмент, воинское оружие, орудие земледельца. Вот такой набор состоит смыслового значения на иврите в слове «вещи» в тех трех вещах, которые Елизер дал Ревеке. При рассматривании образа золотых принадлежностей для устроения скинии мы в определенном формате уже рассмотрели образ золота в таких священных изделиях, которые обуславливали святилище. Это золотой светильник, золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курения, золотая кадильница и золотой ковчег завета. И остановились на исследовании последней и заключительной вещи, находящейся в Давире, то есть во святая святых, которой была положена одесную ковчега завета. Это книга закона, обуславливающая принципы благословения и проклятия. Второзаконие 31:24-26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего», то есть по правую сторону ковчега завета, «и она там будет свидетельством против тебя». Мы отметили, что книга, которая была положена во святая святых по правую сторону ковчега, это на самом деле пятикнижие, или как ее называют на иврите, Тора. Тора, положенная по правую сторону ковчега, в своих постановлениях и уставах, с одной стороны, предписывала, на каком месте, каким образом, а также в какой последовательности следовало исполнять десятословие, написанное на 2 каменных скрижалях, положенных внутрь ковчега. А с другой стороны, Тора в образах закона содержала в себе будущее и совершенное законодательство, которое должно было быть основано не на крови тельцов и козлов, не могущих привести человека к совершенству, но на крови того, кого образно представляли все эти жертвы, то есть Иисуса Христа, Мессию. В Писании одно из значений правой стороны, насколько нам известно, подразумевает определение места, на котором Бог являет свою правду в правомочиях своего судопроизводства. А посему образ правой стороны ковчега, на которую была положена книга, названная «Огнем Завета», это нахождение от некоего центра в лице Небесного Отца по правую сторону. Отсюда следует, что правая сторона – это образ неземного божественного порядка, установленного и действующего в измерении Царства Небесного, которое определяет первостепенное значение, преимущество в предпочтении, определение первенства, двойное благословение, торжество и владычество ума Христова, право вершить правосудие, право владеть своим призванием и управлять им, быть праведным пред Богом, стоять на стороне правды Божией, соответствовать требованиям совершенной воли Бога, разделять полномочия с центром верховной власти, устанавливать приоритеты власти. Екклесиаста 10:2 говорится: «Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую». Далее, когда Бог хочет дать своему народу надежду на свою помощь, то Он всегда будет сотрудничать с нашей правой рукой, под которой подразумевается наша праведность, которую мы получаем даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. Исаия 41:13. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Человек, неутвержденный в своей праведности, которая могла бы основываться на том, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, не может рассчитывать на помощь Бога. Принцип соработы Бога с праведностью человека, принятый им по дару благодати, сохраняется на протяжении всего Писания. И если человек не будет действовать в согласии путей правды, означенной в книге, лежащей одесную Ковчега Завета, которая истолковано в Новом Завете, потому что Новый Завет – это толкование Торы, пророков, то Бог не сможет помогать такому человеку и вести его за правую руку. При всем этом мы отметили, что существует кардинальная разница и отличие в определении правой руки Бога и правой руки человека, которые представляют интересы правой стороны Бога и правой стороны человека. Так, например, правая рука Бога – это правда Бога, которая содержится в книге закона, лежащей одесную Ковчега Завета. В то время как правая рука человека – это исполнение требований, содержащихся в книге, лежащей одесную Ковчега Завета. Заключительной частью этой книги, подводящей итог всему написанному, являлись благословения, которыми Моисей перед своей смертью, прежде чем покинуть израильтян и предать их в руки Иисуса Навина, благословил их. И что знаменательно, так это то, что Моисей обратил имеющееся у него благословение от Бога к язычникам, веселящимся с народом израильским. К язычникам, веселящимся с народом израильским. Второзаконие 32, 43-44, а также 33:1-5. «Веселитесь, язычники, с народом его! Веселитесь, язычники, с народом его! Ибо он, то есть Бог, отмстит за кров рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа он, Иисус, сын Навин». Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». То есть тьмы святых – это он имел в виду ковчег завета, а одесную его огонь закона, то есть по правую сторону книга завета. «Истинно он любит народ свой, все святые в его руке, в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, и он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми». Из начальных слов следует, что язычники не смогут получить благословение, содержащегося в деле искупления, если не примкнут к народу израильскому. Равно и народ израильский не сможет получить этого благословения, ведь они так и не смогли в законе прийти в субботу и успокоиться. если не позволит язычникам примкнуть к себе и составить один народ». Ефесянам 2:11-16 очень красочно описывается эта ситуация. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих, то есть из народов языческих и Израиля одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением своим, дабы из двух народов создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Мы отметили, что те вещи, которые находились в ковчеге Завета, являлись образом Христа, пребывающего в сердце человека. А там находилось десятословие, золотой сосуд с манной и жезл миндальный Ааронов, расцветший и принесший плоды. А вещи в предмете книги Завета, положенные по правую сторону ковчега, это образ человека, пребывающего во Христе. А посему мы пришли к необходимости рассмотреть, на каких основаниях и благодаря каким условиям мы можем и призваны пребывать во Христе, который в данном случае обусловлен книгой Завета, находящейся по правую сторону ковчега Завета. Потому что благословения, которыми Моисей благословил язычников, веселящихся с народом израильским, относятся к той категории людей, которые выполнили условия, позволяющие Богу поместить и тех, и других во Христе Иисусе. В силу чего в этих благословениях содержатся те условия, посредством которых Бог сможет вести человека за правую руку. И представлены эти условия в книге Завета в 12 благословениях, обращенных к 12 коленам Израиля. Нам известно, что в Писании число 12 обуславливает образ порядка, определяющего законы иерархической субординации, по которым призваны выстраиваться взаимоотношения человека с Богом, а также человека с человеком в теле Христовом. А посему ответственность, которую Бог возложил на себя за человека, может протекать исключительно во Христе Иисусе. В каждом имени патриархов 12 колен Израилевых сокрыта суть Христа и судьба Христа, а следовательно и наша с вами судьба, которую Бог предназначил для нас во Христе Иисусе прежде создания мира. И будем помнить одно неизменное правило – что когда мы принимаем Христа в свое сердце, то мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать Его интересы и принимать злословие злословящих Его на себя. Когда же мы позволяем Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, тогда Он несет полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать наши интересы пред Богом, адом и миром и принимать злословие злословящих нас на себя». В определенном формате мы уже рассмотрели образ, а вернее иносказание первых трех благословений, в которых содержится ответственность Бога за человека, который позволил Святому Духу поместить его во Христе Иисусе. Учитывая же, что весь Новый Завет – это в первую очередь толкование образов и иносказаний как Старого Завета, так и тех исторических событий, которые протекали от Адама до Моисея, мы стали рассматривать суть содержания в благословениях Моисея, которые сокрыты в иносказаниях и образах, раскрывающих суть искупления, явленного Небесным Отцом в первородстве Сына Божия, которого Он соделал спасителем Своего избранного народа из всякого языка, народа, колена и племени. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели три благословения или три судьбы, содержащиеся в трех именах патриархов, в которых раскрывается первородство Христа и связанное с Его первородством достоинство и положение. Однако, прежде чем мы перейдем к исследованию следующего имени, то есть Вениамина, в котором раскрывается наше положение во Христе Иисусе, я вкратце напомню, что судьба первородства Христа, содержащаяся в имени Рувима, как неизменная составляющая, будет находиться во всех других именах патриархов. И эти судьбы отражали те привилегии, которые определяют суть непостижимого человеческим умом дела вечного искупления, содержащегося в первородстве Христа. И несмотря на то, что Рувим, как человек, посредством своего греховного проступка, совершенного им против своего отца Иакова, утратил свое первородство, его имя, определяющее первородство Христа Иисуса, не только не пострадало, но, напротив, выиграло, так как в первородстве этого имени содержалось наследие искупления, в котором утраченное первородство могло вновь возвращаться к своему владетелю. Римлянам 11:29 говорится: «Ибо дары и призвания Божьи непреложны». Если человек пал, Бог дает возможность подняться. Праведник 7 раз упадет, но встанет. И Бог возвращает ему его призвание. Петр, так же, как и все апостолы, отрекся от Христа, потерял свое первородство, свое предназначение. Бог сказал: «Я тебя делаю пастухом моих овец, моих апостолов. Ты будешь агнцев пасти, апостолов». И теперь, когда после отречения смущенный Петр предстал пред Иисусом, он сказал ему: «Паси агнцев моих». Как будто бы и не было падения. А посему возможности и наследия Христа, которые содержались в имени Рувима, по пророческим словам его Иакова, таковы: «Рувим – первенец мой, ты – крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Бытие 49:3. Такими видит нас Бог во Христе Иисусе. И неважно, что мы можем падать, спотыкаться, Он говорит: «Я не успокоюсь, пока я не сделаю вас такими». Поэтому слово «первородный» по отношению ко Христу – это начаток Небесного Отца. Это первенец Небесного Отца. Это крепость Небесного Отца. Имейте в виду, что это Бог имеет в виду тебя лично, а не сидящего рядом. Тебя лично. Каждому из вас сегодня Дух Святой говорит – что ты являешься начатком Небесного Отца, первенцем, крепостью Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх достоинства Небесного Отца и верх Его могущества. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти как над мертвыми, так и над живыми. Римлянам 14:9. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Исходя из многочисленных мест Писания, первородство Христа символически представленное как во всех первородных младенцах мужского пола, избранного Богом народа, так и в именах патриархов, содержало в себе дело божественного искупления от приговора вечной смерти, произведенной грехом. Это не для всего мира, а только для избранного Богом народа. Ефесянам 5:25-27. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Именно поэтому Бог рассматривал израильский народ своим первенцем, что указывает на тот фактор, что и сегодня Бог рассматривает свой народ в достоинстве первенца. «И скажи фараону так, — говорит Господь, — Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Исход 4:22-23. Апостол Павел, раскрывая значимость первородства Христа, утверждал, что первородство Христа означало его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца. Колоссянам 1:18-20. «И Он, то есть Христос, есть глава тела Церкви, Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное. В силу этого все, что мы можем иметь в деле и наследии искупления Божия, принадлежит Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине Церковь Иисуса Христа также называется Церковью Первенцев. Евреям 12:22-24. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авеля». А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся обладателями Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения на небесах. И если мы в силу любых причин не будем разуметь, как соработать со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными жизни вечной и обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. Итак, обратимся к четвертому благословению, сокрытому в книге, лежащей по правую сторону Ковчега Завета, в которой отражена ответственность Бога за человека и которым Моисей благословил язычников, переселяющихся с народом израильским. Это абсолютная безопасность, в которой человек мог покоиться между раменами Бога и в которой Бог покровительствует человеку всякий день. Второзаконие 33:12. О Вениамине сказал: «Возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». В содержании имени Вениамин, как и в предыдущих именах патриархов, сокрыта составляющая первородства Христа, призванная Небесным Отцом являться изначальным призванием всякого человека, который, соработая со Святым Духом, позволит ему поместить себя во Христе Иисусе. Учитывая же, что имя Вениамин означает «сын моей правой руки», или «сын, на которого можно положиться», или «сын, которому можно доверять». Судьбой и предназначением всякого человека во Христе Иисусе является призвание быть правой рукой для своего Господа или представлять интересы своего Господа, что, с одной стороны, означает обладать в самом себе свойством и подобием Небесного Отца в предмете доброго сердца, в котором мог бы расположиться и пребывать Отец Небесный. А с другой стороны, быть правой рукой означает сидеть по правую сторону Небесного Отца. А такая возможность находится не иначе, как только в первородстве Христа Иисуса. Иными словами говоря, чтобы быть посаженным по правую сторону своего Небесного Отца, человек призван принять первородство Христа в семени благовествуемого Слова о Царстве Небесном, что сделает его представителем и носителем свойств и интересов своего Небесного Отца. То есть вначале в Ковчег Завета помещается святость Небесного Отца в предмете рукописания, направленного против нас, а затем помещаются те вещи, две вещи – сосуд золотой с манной и жезл Аарона, расцветший, принесший плод, которые бросают вызов этому рукописанию и истребляют его внутри. Мы должны знать внутри своего сердца, что рукописание, которое было против нас, истреблено благодаря наличию у нас золотого сосуда с манной, то есть ломимого хлеба, и воскресения Иисуса Христа. И то, и другое, смерть и воскресение Христа представлены в этих двух вещах, которые бросают вызов и истребляют. Посему только по правую сторону Ковчега Завета помещается книга Завета в лице Иисуса Христа, могущего и обладающего святыней. Его святыня превосходит бывшее рукописание, посему он единственный, кто истребил своим учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его из среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою и воссел одесную престола величия своего небесного Отца. В силу чего стать правой рукой своего небесного Отца мы можем только во Христе Иисусе, отождествившись с Ним в Его первородстве, содержащем в себе дело совершенного им искупления из плена греха и вечной смерти, сработая с которыми мы получили оправдание по дару благодати Божией. И затем, уже будучи праведными в Иисусе Христе, мы получаем в Нем юридическое право творить правду в Его величественном правосудии и являть Его святость в процессе своего освящения». Условие, позволившее Богу поместить человека во Христе Иисусе, чтобы наделить его полномочиями, вершить в имени Вениамина правосудие, состоят в том, что человек сделал своим покоем свое расположение между раменами Бога, что на практике означает, что человек поставил себя в зависимость от божественного закона посева и жатвы и стал сработать с этим неизменным и властным законом возмездия в соответствии принципов, находящихся в нем, которые выражаются в результатах благословения и проклятия. Потому что нахождение между раменами – это нахождение между двумя великими свидетелями, предстоящими пред Богом всей земли, наделенными полномочиями вершить правосудие Бога, которое в данном случае представлено на раменах первосвященника в образе находящихся на них регалий власти, то есть погоны регалий власти. Исход 28:9-12. «И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их, через резчика на камне, который вырезывает печати. Вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда, и положи два камня сии на нарамники ефода, это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить их пред Господом на обеих раменах своих для памяти пред Господом». То есть это для памяти и сынов Израилевых, и для Господа, для памяти. Интересно, что носить имена сынов Израилевых пред Господом на обеих раменах своих для памяти означает дать Богу юридическое право исполнить для человека, находящихся между его раменами, ту судьбу, которую содержали в себе эти имена. Иными словами говоря, если человек находится между раменами Бога, а это возможно только во Христе Иисусе, то Бог получает возможность исполнить для человека ту судьбу, которая содержится в том имени, в котором человек располагается между раменами Бога. Например, Бытие 8:1-2. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге». То есть он вспомнил о всех гадах и животных ради Ноя, потому что он вспомнил Ноя. «И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба». Бытие 8:1-2. Это не значит, что Бог его забыл. Это значит, что у Ноя нечто было, что могло быть памятью для Бога, чтобы в нужный момент, когда необходимо, приходит время, ведь для каждого времени есть свое обетование. Вспомнил, это значит, когда приходит время исполнения обетования, Бог вспомнит это обетование для человека при условии, если он находится между его раменами, для памяти, потому что это имя, оно дано для памяти между раменами Бога, чтобы Бог мог вспомнить о нас. Притом это в разной сфере. Здесь была проявлена Божья милость, Божье воскресение, потому что если бы Ной не вышел из ковчега, то он бы умер. Спасение в ковчеге стало бы для него смертью. Он был похоронен бы в ковчеге. Те были похоронены бы за счет воды, а этот за счет того, что не может выйти из ковчега. Выйти из ковчега, расторгнуть узы смерти – это быть воскрешенным во Христе. Поэтому здесь мы видим, Бог вспомнил каждый раз, всякий раз, когда Он погружает нас в смерть Иисуса Христа. А это процесс всей жизни. И мы постоянно скорбим, чувствуя адские муки в нашем духе, прикосновение нечистоты к нашему чистому духу, то Бог вспомнит однажды и раскроет двери, и произведет воскресение в нас и через нас. Бытие 30:22-24. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог». Видите, как только Бог вспоминает то, что связано с памятью Бога, Он немедленно выполняет. Для памяти это значит для выполнения Божьего задания, Божьей судьбы для нас. «И отверз утробу ее, она зачала и родила сына, и сказала: снял Бог позор мой, и нарекла ему имя Иосиф, сказав: Господь даст мне и другого сына». Плод, человек, не приносящий плод, несет на себе позор. Только тогда, когда человек приносит плод Духа Господу, только тогда позор его снимается, когда вы принесете много плода. Отец мой прославится. Нет плода – это посрамление. И написано: «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог». То есть, почему он ее услышал? Потому что она услышала Бога. Потому что она наклонила сердце свое к слушанию Слова Божия. Я говорю образно. Она наклонила сердце свое к слушанию, и тогда семя оплодотворило ее. Семя благовествуемого слова не может нас оплодотворить, если мы не преклоним нашего уха и не будем звать к Богу. И тогда Он услышит и даст нам семя. И это будет плод. Конечно, Он дается нам в семени, и мы потом будем его взращивать. Исход 2:24-25. «И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Видите, все, что связано с памятью Бога, это немедленное выполнение. Когда это на памятью пред Богом, вот между покоящимися раменами, то это дает возможность Богу вспомнить. А он вспоминает, почему он вспомнил? Потому что они стали стенать и плакать. Они стали в земле египетской, им стало трудно жить. Когда им было легко жить, они не плакали, не стенали, им было хорошо. Они заняли очень теплые и удобные места. Это образ души, которая хорошо расположилась в искуплении и использует искупление для себя, чтобы обогащаться земными благами. Но потом Бог говорит, что ты должна обогатиться духовными благами. И Он отнимает у нее эти земные блага. И начинает народ страдать. И тогда они начинают кричать Богу и говорят: вспомни отцов наших, Авраама, Исаака, Иакова. Связь с отцами. Если у нас нет связи с нашими отцами, ничего не произойдет. Потому что Бог заключил завет с Авраамом, Исааком, Иаковым. Если нет связи с этими отцами, ничего нет. И тогда Бог вспомнил завет, потому что между раменами имена сынов Израилевых – это потомки Авраама, Исаака и Иакова. И Бог увидел это и вспомнил, и презрел. Рамена первосвященника, на которых в золотые погоны были вставлены два камня оникса с вырезанными на каждом из них по 6 имен патриархов, от которых произошли 12 колен Израилевых, это плечи первосвященника. И в Израиле этим высочайшим авторитетом и достоинством мог обладать в определенном отрезке времени только один человек, до того времени, пока смерть не прерывала его священство, и тогда на смену ему приходил другой подобный ему смертный человек. Однако, исходя из Писания, эти священники, хотя и носили на себе регалии высшего авторитета божественной власти, в буквальном смысле слова, как сами не могли покоиться между раменами Всевышнего, так и не могли привести к покою тех, за кого они несли ответственность пред Богом. И тогда в соответствии того же Писания был воздвигнут первосвященник иной, восставший уже не по чину Левия, а по чину Мелхиседека. И только находясь между регалиями, находящимся на раменах такого первосвященника, человек мог наконец-то войти в субботу Господню. Евреям 7:14-25. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же бывшей прежде заповеди бывает по причине немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Прообразно регалии власти на раменах первосвященника были представлены, как мы видим, в шести именах колен сынов Израилевых, расположенных друг против друга, в образе двух гор. Горы Гевал, на которой устроен был жертвенник из 12 цельных камней, на которых никто не поднимал своего жезла, и горы Горизим, стоящие напротив горы Гевала. И для того, чтобы ратифицировать законодательство в образе книги закона, положенной по правую сторону Ковчега Завета, ратифицировать – это дать жизни этому закону. Когда законы исполняются, вот существуют в этом мире законодательные палаты. Когда она выработала закон, то он не может вступить в силу, пока президент его не ратифицирует. Так вот, чтобы ратифицировать эту книгу закона, которую Бог положил по правую сторону ковчега, он поставил шесть колен Израилевых на горе Горизим, а шесть на горе Гевал, друг против друга, лицом к лицу. И затем левиты должны были провозгласить каждое проклятие и каждое благословение, а весь народ, находящийся на двух противоположных вершинах, должен быть скрепить каждое проклятие и каждое благословение словом «Аминь», что уже само по себе являлось ярчайшим доказательством того, что Бог действительно ничего не может произвести на планете Земля, если Он не найдет особый народ, ревностный к добрым делам, или человека, принадлежащего к такому народу, через которого Он может ратифицировать свои законы, свои благословения и свои проклятия, свое возмездие, свое правосудие. Если человек Божий не разумеет своего искупления, явленного в предназначении во Христе, утверждать и скреплять возмездие Божие в правосудии гор Гевала и Горизима, то это означает лишь одно, что возмездие горы Гевал, с которой были произнесены проклятия, станет достоянием такого человека. «Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них жезла из камней цельных, устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем все сожжения Господу Богу твоему, и принеси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим, и напиши на камнях все слова закона сего очень явственно. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты соделался народом Господа Бога твоего», в день, когда происходит ратификация этого закона. «Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан: Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Ассир, Заволон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: «Проклят, кто сделает изваяние, изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте». Весь народ возгласит и скажет: «Аминь». «Проклят злословище отца своего или мать свою», и весь народ скажет: «Аминь». «Проклят нарушающий межи ближнего своего», и весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто слепого сбивает с пути», и весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову», и весь народ скажет: «Аминь». «Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом», речь идет о скотоложестве, «и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с сестрою своей, с дочерью отца своего или с дочерью матери своей, инцест, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». После этого исторического события, когда законы благословения и проклятия, представляющие книгу закона, положенную по правую сторону ковчега завета, были ратифицированы, Моисей обратился ко всему Израилю и произнес: «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, написано, настигнут тебя, будут гнаться за тобою». Придут, это значит, будут гнаться за тобою, чтобы настигнуть тебя. «И исполнится не тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Поэтому, прежде чем мы в исследовании своего наследия во Христе Иисусе продвинемся дальше, я хотел бы сделать одну ремарку, чтобы благословения, которыми Моисей благословил Израиля, а вместе с Израилем и нас, поставлены в зависимость от исполнения определенных условий. И если эти условия не будут выполнены, то благословения в предмете обетований Божиих, положенных на наш счет во Христе Иисусе, не будут иметь в себе успеха. Перейти за Иордан означает погрузиться со Христом в Его смерть, а затем восстать из этой смерти на другом берегу, в новом качестве, которое позволит нам осуществить возмездие, содержащееся в божественном правосудии, утверждающем благословение для благословенных и проклятие для проклятых. Разумеется, у меня сегодня нет возможности рассмотреть каждое благословение и каждое проклятие. Мы только сегодня произнесли, но мы будем говорить об этом отдельно, потому что это весьма важно, как оно работает в нашей жизни. А сейчас мы будем молиться, и все желающие бросить вызов тому проклятию, потому что если вы верите, что Иисус Христос умер и воскрес, то вы должны верить, что вы во Христе Иисусе умерли и воскресли. И тогда благословения настигнут вас, когда вы начинаете каяться пред Богом, отказываться от обид, прощать ваши обиды, исповедать тайные грехи и оставлять грехи, благословения настигнут вас и придут на вас. И вы получите обязательно исцеление, когда Господь посетит вас и поставит вас Господь выше всех народов. И вы не будете брать взаймы, а будете давать взаймы. Вы будете иметь успех во всех делах вашей жизни, и Бог будет благоуспешить вам, потому что вы будете покоиться между раменами Его. Вы будете носителями этих регалий власти. Семя ваше, ваше слово будет сильным, и вы будете проклинать сосуды проклятия и благословлять сосуды благословения. Вы никогда не посмеете благословлять проклятых, и вы никогда не посмеете проклинать благословенных. Встанем, пожалуйста, и будем молиться, все желающие бросить вызов проклятию, чтобы не взвести на себя благословение. Мы ждем вас, Дух Святой, здесь, чтобы помочь вам. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он пришел на это место не для того, чтобы низвести на вас проклятие, а для того, чтобы низвести на вас благословение и снять с вас проклятие болезни, немощи, нищеты, позора и страха. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим позором, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово, Твой Святой Дух, Твое учение, Твое царство, Твое семя в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты все вирусы, болезни на теле твоем и в теле твоем. Да отступит болезнь от шатра твоего. Да отступит позор от шатра твоего. Да отступит нищета от шатра твоего. Да отступят демоны от шатра твоего. И да будет кровь завета защитой тебя и потомства твоего. Да придет все это на тебя и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. Прежде чем мы приступим к великому таинству, которое невозможно постигнуть человеческим умом, а только своим сердцем, таинство, в котором заложено первородство Христа, Его смерть, Его воскресение, Его исцеление, Его богатство и все Его положения в небесах заложены в этой великой тайне. Писание говорит, если вы будете есть этот хлеб и пить эту кровь, то вы будете иметь в себе жизнь, а если нет, то не будете иметь. И я прочту это место Писания, первое послание Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Обратите внимание, воспоминания. Когда мы вспоминаем, тогда Бог делает для памяти. Так что это то, что мы делаем, это память пред Господом. Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Я вновь и вновь хочу сделать ударение. Это память пред Господом. Если мы это верно делаем, Бог презрит на нас, когда мы будем это делать, потому что это память. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человека, не ближнего своего. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, испытывает не себя, а ближнего, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, не ближнего своего, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, в этом возвышенном, величественном, трепетном таинстве имеет право участвовать и принимать только тот, кто принял Иисуса Христа в свое сердце, как своего Спасителя, и запечатлел свою веру крещением водою, кто родился свыше. Только тот, кто не имеет обиды в своем сердце, простил своих обидчиков и попросил прощения у тех, кого обидел. Только тот, кто исповедал свой грех, а у нас была такая возможность перед молитвой, в молитве, исповедать грех. Всякий раз, когда мы исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от грехов, оправдает, бросит в бездну забвения, не будет помнить даже факта самого согрешения. Эти люди имеют полное право участвовать. Те же люди, которые имеют какую-то бурю в сердце, негодование, обиды, грех, несогласие с определенными вещами, берегитесь прикасаться, это будет вам в осуждение. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело в предмете этого опреснака. Когда он пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем прикасаться и вкушать от него, да будет благословенно племя Твое, святое Твое, и да придет исцеление, и да будет этим проклятием уничтожено всякое другое проклятие, потому что здесь есть смерть, которая может попирать смерть, которую произвел грех. Да будет уничтожен всякий грех в теле всякого человека, всякий вирус, всякая болезнь, когда они прикоснутся и будут вкушать его. Мы верим в это, Господь, и мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело и преклоняемся пред Ним, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Написано: «И возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет так, как это сделал я. Преломил. Преломление – это знак смирения и признание того фактора, что вы лично своими грехами раздирали его тело и вбивали гвозди в его раны, а не только римские солдаты по приказу первосвященников иудейских. Потому что Он умер за грехи наши и за беззакония наши, и ранами Его мы исцелились. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Действие, которое мы производим, Писание называет в первую очередь праздником Господним. Вы скажете, а почему не нашим в первую очередь? Нашим во вторую. В первую очередь это праздник Господень. Разве не праздник для Небесного Отца, когда Он искупил плен Своих детей? Вот почему во время Пасхи священники категорически запрещали плакать, то есть скорбеть. Они говорили, надо радоваться. Это праздник Господень. Я сожалею, я вырос в церкви, где скорбели и плакали во время этого праздника. И будучи ребенком, я никак не мог понять, но в моем сердце постоянно было какое-то противление, какая-то буря, какое-то сопротивление непонятное. Что это за Пасха? Почему мы все время плачем? Писание говорит, это праздник. Потому что сегодня Господь хочет, чтобы мы радовались. Священники говорили, идите домой, ешьте, пейте тучное и сладкое. И делитесь друг с другом, и радуйтесь. Ибо это день свободы. Именно в этот день Бог исцелил народ израильский от всякой болезни, когда они вышли из Египта. Вы знаете, это были рабы на тот момент, избитые, покалеченные, многие не имели руки, ноги, носа, ушей, были слепыми, глухими, избитыми, ранеными. Но в этот момент, в эту ночь, когда они вкушали Пасху Господню, произошло исцеление поголовное. Они были нищими, но в эту ночь они обогатились. Все богатства Египта были у них в руках. Они были рабами, но в эту ночь они стали свободными. Они были слабыми, но в эту ночь они стали сильными. И лучшее войско фараона погибло на дне моря. А они богатые, исцеленные, сильные, дети Бога, пошли на поклонение к Нему. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Заплачено. Смерть. Заплачено. Выкуп сделан. Ты не обязан больше болеть. Ты не обязан больше страдать. Я понимаю. Ты скажешь, но я продолжаю страдать, я продолжаю болеть. Тогда взгляни, что во Христе Иисусе Бог положил твое исцеление. И начинай исповедать веру своего сердца, если ты принял во Христе Иисусе как свое наследие. И, разумеется, придет день, и Он раскроет, как раскрыл дверь ковчега, но и не мог ее раскрыть. Никто не может разверзнуть. Сам Бог разверз узы смерти. Сам Бог разверзнет те узы, те трудности, с которыми ты не можешь справиться, и я. Он говорит, для меня это возможно. Я могу. Но я хочу, чтобы ты верил, что я могу это сделать, и я это сделаю. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас начал радоваться и благодарить меня. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать. И мы будем с вами молиться о чаше Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за сию чашу Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов. Грехов народа Твоего, которого Ты искупил этой кровью. И в этой чаше Ты скрепил и заключил Новый Завет в Своей крови, неприходящий, новый. Когда пойдет эта чаша по рядам народа Твоего, и святые Твои будут прикасаться и пить из нее. Да придет благоволение Твое и благословение Твое на них. Да будет проклята всякая немощь, болезнь в них. И да будет жизнь Твоя жизнью их. Благодарим Тебя за эту чашу завета и поклоняемся пред нею. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Чаша – это Христос, заклан за нас, одна на все века, на весь мир. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Исаия 53. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Слово «поверил слышанному» повиновался тому, что мы проповедуем, говорит Исаия. Потому что вера Божия от слышания Слова Божия – это военачальник, а наша вера – это послушание. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца, сила Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Аминь. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, взявший на себя наши немощи и понесший наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но это было не так. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Поэтому, когда сатана говорит: «Это тебе за грех, а ты покаялся в грехе», скажи ему: «Нет, это уже не за грех. Страдаю я уже не за грех, а это уже искушение, испытание. Я восполняю недостаток в теле скорбей Христовых, потому что если я покаялся, продолжаю болеть, это уже не за грех, это уже к награде. Потому что то, что за грех, Он уже взял. Я не буду за грех страдать. Поэтому если праведники страдают, а написано: много скорбей надлежит пережить праведному, но от всех их избавит Господь. И будет великая награда тем, кто перенесут эти скорби и не будут говорить: Господи, прости. Да Бог тебя простил. Когда ты покаялся, оставил грех, Бог тебя простил. И теперь эта болезнь не является результатом твоего греха. Она является результатом нападения на тебя дьявола, этой болезнью. А ты продолжай восклицать и смотреть, что Он взял наши болезни, наши немощи, и когда Господь посетит тебя, ты будешь исцелен. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.